Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами продолжаем разбирать правление императрицы Анны Иоанновны. И в прошлый раз я очень поверхностно затронул как внутреннюю, так и внешнюю политику Анны. И прежде чем сказать, о чем мы с вами поговорим сегодня, я хотел бы сказать вам вот какую вещь. Разбирать целиком все вехи правления тех или иных императоров в мою задачу не входит. Объясню почему. Потому что наша с вами задача разобрать исторический процесс простым языком. Если вы хотите действительно узнать больше, то для этого как раз я в прошлой программе запустил специальную рубрику, и пока я собираю ваши комментарии. Возможно, к моменту выхода данной программы уже есть какие-то комментарии и пожелания, и предложения. А если, например, вы не знали или по какой-то причине программу не послушали, то прежде чем еще раз объяснить принцип работы нашей программы «Простая история», я напомню способы связи со мной для тех, кто хочет узнать больше о прошедшем уже материале в рамках программы «Простая история». Возможно, у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, пожелания, предложения и так далее. Любой интерактив я еще раз для тех, кто, например, прошлую программу по каким-то причинам не послушал, но хочет со мной пообщаться, я вам говорю, называю три способа связи со мной. Стационарный городской номер 8 800 100 ровно 2015. Вы можете позвонить туда и оставить свои комментарии, пожелания, предложения. Можете написать на номер WhatsApp 8 903 707 26 71, а можете написать нам на почту radiosobaka.radiovos.ru. И вот как раз, если у вас есть более углубленные вопросы по тем или иным вехам, я с удовольствием проведу либо какой-то выпуск, либо мы с вами встретимся у радиоприемников в прямом эфире, и я пообщаюсь с вами. Но все будет зависеть от объема ваших вопросов и комментариев, и от других факторов. Но тем не менее, я принимаю такое решение, и теперь объясняю, почему. Крайне сложно разбирать каждые вехи подробно. Каждый год, день за днем, те или иные моменты и какие-то важные исторические события, однако при этом не настолько важные, чтобы прям вот разбирать от и до. Поэтому в прошлой программе я заострил свое и ваше внимание на указе во внутренней политике, что дворяне могут служить 25 лет, а не пожизненно. А во внешней политике я обратил внимание на курс в русско-турецкой войне, где как раз многие вещи, которые завоевывал в свое время Петр, были возвращены, и не только они, но и другие объекты, которые в ходе этой первой в XVIII веке русско-турецкой войны 1735-1739 годов произошли. Но я не стал заострять свое внимание и ваше на ходе этой войны, не стал заострять свое внимание на каких-то внутренних еще политических событиях и решил очень кратко для вас провести такой экскурс в личность Анны и впоследствии в династический кризис и в то, что произошло потом. Потому что как раз, наверное, события 1740-1741 годов, они настолько мизерны, что нет смысла их объединять в один какой-то отдельный выпуск. Посему я предлагаю поступить таким образом сейчас с вами. В прошлой программе мы с вами поговорили о том, что Анна оказалась, на мой взгляд, умной и расчетливой женщиной. Потому что те, кто пропустил, например, прошлую программу, не узнали и не услышали о том, что Анна Иоанновна попала на русский престол, взошла на него через Верховный Тайный Совет, который нашел племянницу Петра I, дочь Иоанна V, Иоанна Алексеевича из Курляндии, и, посчитав, что она единственная наследница, пригласили ее на русский престол. Расчет верховников здесь был довольно прост, и как раз здесь я, наверное, чуть-чуть раскрою еще эту тему после прошлой программы. То, что Екатерина I, императрица в нашей стране, по сути, не правила, а правил Верховный Тайный Совет, это как раз знак и намек на то, что удобно как раз, чтобы такие, можно сказать, несмышленые женщины, если угодно, даже это немножко вызывает улыбку, правили нашей страной, чтобы как раз какие-нибудь съевшие собаку в правлении, ну или просто ищущие выгоду придворные, сумели протолкнуть то или иное. И для как раз Верховного Тайного Совета это было золотым временем, потому что императрица Екатерина I ничего не понимала в правлении. Петр II был еще слишком юн, и ему нужен был, по сути, регент, хотя регента никто ему не назначал. А Анна, по мнению верховников, должна быть такой же недалекой женщиной, которая будет просто править страной и даже не править, а скорее представлять дом Романовых. Но здесь как раз ситуация оказалась непростой. И здесь, наверное, сыграла свою роль личность Анны. А личность Анны оказалась очень интересной и в какой-то степени необычной. И историки спорят. Знаете, есть такая расхожая фраза. Историки спорят, даже есть всякие возможные такие заметки, например, даже в школьных учебниках современных. Но я здесь под фразой «историки спорят» скорее понимаю или предлагаю вам свое видение, которое, возможно, кем-то было еще вызвано, названо, кем-то еще озвучено. Но, тем не менее, это тот момент, когда можно смело предполагать и апеллировать фактами. И снова в нашей программе «Простая история» пометка на полях — это имхо, мое мнение, авторское видение. Анна Иоанновна, когда ее Петр выдавал замуж за герцога Курлянского, не успела даже побыть женой. Когда, соответственно, герцога вместе с молодой женой отправили в Курляндию, соответственно, служить, по дороге герцог Курлянский умер. И поэтому большую часть своей жизни Анна была вдовой. И когда Петр был еще жив, Петру не было выгодно выдавать ее замуж еще куда-то, высылать ее из Курляндии обратно в Россию. Петр тоже как-то не хотел, и поэтому в Курляндии Анна жила своей жизнью и, в общем-то, правила сама. Ну, если не правила прям вот полностью, но тем не менее какие-то решения принимала сама и была в своих землях довольно властной и решительной женщиной. И это, надо сказать, пригодилось ей в дальнейшем, потому что как раз закалившись в Курляндии, вернувшись в Россию в возрасте 37 лет, Анна поняла, что она не хочет быть куклой и не хочет, чтобы за нее дергали какие-то верховники или какие-то просто другие левые люди, которые хотели власть сохранить. А закаленная Анна у себя в Курляндии в общем-то, приняла решение, что нужно избавляться от тех людей, которые на нее понадеялись. И некоторые люди, конечно, своим изворотливым умом продержались в какой-то момент в фаворитах, ну или, по крайней мере, в придворных у Анны. Некоторые были сразу отданы под стражу, высланы в отставку. Все зависело от ситуации. Но в большей степени Анна доверяла только Берону, единственному человеку, который как раз был еще там, в Курляндии при ней. Она его взяла с собой, и это было обязательным условием, когда еще Анна разыгрывала из себя такую добрую, отзывчивую женщину, которая с легкостью согласилась взять на себя правление на таких условиях, которые предлагал Верховный Тайный Совет. Но здесь это была по-настоящему тонкая игра. И мы с вами в прошлый раз разбирали как раз тот момент, что Анна разорвала кондиции, разорвала все эти даже подписи, то есть она на глазах у Верховного Тайного Совета все это подписала, чтобы показать, что она покладистая, а потом сказала, нет, я не буду, и распустила Верховный Тайный Совет просто как класс, как тот орган, который был совершенно ей не нужен. И здесь как раз очень важно показать, что Анна была по-настоящему самодержицей. Да, ее эпоха была не слишком длинной. Она правила всего 10 лет, с 1730 по 1740 год. Но это была по-настоящему четкая эпоха, которую можно было, в общем-то, с легкостью поделить на исторический период. Несмотря на то, что эпоха дворцовых переворотов считается официально с 1725 по 1762 год, я в свое время сказал, что эпоха дворцовых переворотов заканчивается с убийством Павла I, об этом мы еще поговорим. Можно еще, конечно, по-настоящему притянуть за уши эпоха дворцовых переворотов сезон первый. Выражаясь таким языком киноиндустрии, то это можно назвать так. Потому что с 1725 по 1730 год, да, получилась эпоха дворцовых переворотов, и как раз эти дворцовые перевороты показали очень много, но с воцарением Анны Иоанновны, законной наследницы, не устану это повторять, на 10 лет, в общем-то, спокойствие наступило. И поэтому прям полностью называть все это время эпохой дворцовых переворотов, ну, как-то язык не поворачивается. И здесь, исходя из этого, я хочу отметить и заметить вам, что Анна взяла в руки правления очень жесткой рукой. По-настоящему крепкая, серьезная жизнь наступила именно в эпоху Анны. Крепкая, серьезная, самодержавная монархия. Крепкая, серьезная эпоха, потому что Анна, в общем-то, зная то, что происходило в эпоху первого этапа дворцовых переворотов, понимала, что дворцовые перевороты могут наступить, если не навести порядок. И поэтому порядок был наведен очень по-настоящему жесткой рукой, но многие историки считают, что это было самодурство и женским капризом. Но, тем не менее, может быть, да, выглядело это немножко со стороны Анны по-настоящему женским капризом, по-настоящему такой самовлюбленностью, что ли, ну, если угодно. Но, тем не менее, Анна знала, что делала. И, да, делала по-своему. Да, какие-то петровские преобразования она смягчала, как, например, тот же момент относительно военной службы. Да, она ужесточала, например, некоторые вопросы, связанные, например, с тем же правлением как таковым и фаворитством. Да, она, например, могла с легкостью наказать провинившегося за какой-то малозначительный поступок, как история с ледяным домом, когда, казалось бы, всего лишь шут Анны провинился, и его наказание было очень таким неожиданным. Свадьба, которую играл шут Анны, происходило в ледяном доме, который по приказу Анны был построен, и молодые провели там и праздник, и ночь, и на удивление семья выжила и даже не пострадала, но изощренный способ наказания показывает, что Анна, пусть и по самодурству, но знала, как и что нужно делать самодержавной императрице. И это очень важно. Очень четкий и нужный здесь момент. И, возможно, Анна бы сумела бы как-то еще и развить самодержавную монархию. Возможно, даже бы какие-то еще вопетровские реформы потерпели бы изменения как в лучшую, так и в худшую сторону. Но 10 лет, вот сколько было отдано Анне на все это, и это оказалось довольно мало, потому что из них 4, почти 5 лет было отдано на русско-турецкую войну, и это было очень важным для нее моментом. И, как вы видите, результаты себя долго ждать не заставили, и мы, возможно, с вами поговорим об этом не только в рамках обратной связи, а, возможно, поговорим о внешней политике чуть позже, потому что внешнюю политику нужно разъяснять системно, поэтому пока еще и поэтому я оставляю это чуть-чуть за скобками, и внутреннюю политику тоже я, может быть, оставлю чуть-чуть за скобками тоже по этой причине. Поэтому, если повторюсь, вы хотите, то мы с вами об этом поговорим, если у вас накопятся вопросы и нечто похожее на пожелания и предложения. А сейчас я, как и обещал, перехожу к закату правления Анны Иоанновны и вернусь вот к какому моменту. Указ о престолонаследии. Указ этот никто не отменял. И я в наших программах, в нашем курсе программ, в первую очередь заостряю внимание на таких вещах, как династический кризис, правление, значение династии и так далее. Это, на мой взгляд, является сейчас самым важным, потому что здесь крайне сложно понять, кто же является по-настоящему самодержавным властителем, а кто проходящим мимо. Но, конечно, по большому счету, большая разросшаяся семья династии Романовых имела полное право на то, чтобы каждый из членов семьи мог стать наследником. Но здесь мы должны с вами поговорить о самой Анне и о том, что у Анны детей не было. Даже, скажем так, рожденные дети от Берона, которые, если даже и были, не имели права на власть, хотя, по идее, согласно указу о престолонаследии, который действовал еще с 1722 года, Анна могла бы наплевать на все это дело и назначить наследником кого-то из своих детей. Но Анна принимает неожиданное решение, которое, на мой взгляд, является мудрым в какой-то степени. Несмотря на то, что это решение очень странное. Я не зря и в прошлой программе, и в этой упомянул о сестрах Анны, Екатерине и Прасковье. Потому что именно по ветви Екатерины и идет переход престола после Анны. Анна, понимая, что скоро настает ее конец, принимает решение отдать трон своему, получается, внучатому племяннику. Дело в том, что у Екатерины была дочь Анна, Анна Леопольдовна, которая могла бы, кстати, носить имя Анны II, но не носит. Это к вопросу о прошлой программе, о том, что имя Иван аж до как раз Ивана VI Антоновича, который является сыном Анны Леопольдовны как раз. Почему-то вот имя Иван носило порядковый номер, а другие имена почему-то не носили. Ну, если не считать еще Екатерины. Екатерина I, Екатерина II. А вот почему-то как раз имя Анна, например, не было, потому что По большому счету, Анна Леопольдовна, племянница Анны Иоанновны, была правительницей, потому что Иван Антонович был не просто малолетним, он родился в 1740 году, то есть незадолго до смерти Анны. И это был младенец. И Анна Леопольдовна должна была быть регентом, согласно завещанию, ну, где-то, наверное, лет, ну, может быть, не 18, но лет 15 так точно. Если все бы получилось бы так, как задумывала Анна. А Анна как раз задумывала, что ветвь Романовых немножечко сместится, но если Иван дождется своей очереди по-настоящему и вступит на престол лет через 15-17 и станет по-настоящему правителем Российской империи, то, возможно, у него будут наследники мужчины, будет новая ветвь, да, не романовская, немножечко иная, но будет. Но этого не случилось, потому что здесь как раз началась вторая ветвь дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты — это такая вещь довольно непростая. Во-первых, еще здесь нужно отметить такой момент, что регентом не только была Анна Леопольдовна, но еще и Берон. Потому что Берон, по задумке Анны Иоанновны, был очень ключевым звеном вообще в управлении государством. Но заговорщики в лице Миниха, во главе, точнее, с Минихом, поняли, что нужно избавляться от Берона, что от Берона идет все зло. И первым делом от Берона избавились сразу. А уже потом стали избавляться и от других фигурантов этой истории. Потому что гвардия, потому что простой люд еще с 1720-х годов, ну, может быть, не 1725-го, может быть, 1727-го года, а может быть, там, 1730-го, ну, где-то уже давно хотели видеть на престоле прямую наследницу Петра I, Елизавету Петровну. И любили простые люди в большей степени ее. И поэтому подговорить гвардию было довольно легко. И здесь, возможно, конечно, у заговорщиков была четкая идея, что лучше уж пусть ветвь будет продолжаться по Романовым. Потому что Елизавета замуж не вышла и была действительно Романовой, была прямой наследницей. Хотя, конечно, принято считать, что и Анна Петровна, и Елизавета Петровна не являлись законными наследницами империи и Петра I. И, конечно, некоторые историки, например, даже когда я учился в школе, маленькая такая полуминутная история на тему, что когда я учился в школе и сам интересовался историей, наш заслуженный учитель говорил, что это все ерунда, что и Анна, и Елизавета имели полное право на престол, и никаких разговоров о том, что они являлись незаконными наследницами, никогда не заходило. Но, тем не менее, звон такой прогремел, прозвучал, прозвенел, как угодно, потому что Екатерина и Петр обвенчались только в 1711 году, а уж короновалась на царство Екатерина только в 1724 году. А дети родились, соответственно, в 1708 и 1709 годах соответственно. И получается, что на момент рождения дети были незаконно рожденными. Хотя, конечно, это такой разговор в пользу бедных. И в итоге кончилось все, на мой взгляд, хорошо для империи. Потому что с приходом к власти Елизаветы, да, случилось, конечно, очень страшное. Ни за что, ни про что малолетнего Ивана Антоновича заточили в крепость. Его убивать не стали, в отличие от Анны Леопольдовны. Там он провел всю свою жизнь, пока его не казнила Екатерина II, боясь того, что Иван захочет вернуть утраченное. Но, тем не менее, в целом, дворцовый переворот прошел, конечно, кроваво, но, на мой взгляд, закономерно. И на 20 лет, с 1741 по 1761 год, наступило очередное затишье и спокойствие. И вот здесь как раз эпоху Елизаветы Петровны мы будем с вами разбирать куда подробней и поговорим и о внутренних делах, и о внешних, и о некоторых иных моментах. А сейчас, я думаю, что такое неожиданно спокойное, но закончившееся сумбуром десятилетие Анны Иоанновны мы можем закончить. И еще раз, и для тех, кто присоединился к нам только в этой программе, я еще раз повторю тот интерактив, ту мысль, которую я запустил с прошлой программы. Я собираю обратную связь для того, чтобы пообщаться с вами в рамках, возможно, прямого эфира программы «Простая история» или отдельного выпуска, где буду отвечать на ваши вопросы, пожелания и предложения. И вы можете, например, уже задавать вопросы по только что услышанному, и с удовольствием я подготовлюсь и основательно на это дело отвечу. Что для этого нужно сделать? Еще раз я напомню. Три способа связи с радио ВОС. Стационарный городской номер 8 800 100 ровно 2015. Номер WhatsApp мобильный 8 903 707 26 71 или же электронная почта, куда также можно писать ваши мысли. radio@radiovos.ru. И я с нетерпением жду от вас обратной связи. Может быть, если накопятся какие-то мысли, я буду в экспресс-режиме отвечать, чтобы зафиксировать это, что я увидел и услышал. Но, скорее всего, я буду уже систематизировать и собирать какие-то вопросы для того, чтобы либо, повторюсь, выйти в эфир и просто рассказать и записать программу, либо выйти в прямой эфир и сделать необычную программу для вас, чтобы именно пообщаться. Но пока, как будут развиваться события в этом плане, покажет время. И насколько это все будет продвигаться, тоже зависит от вашей активности. А сейчас я на этом с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».